Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня у нас в гостях секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря в городе Орске Оренбургской области, протоиерей Сергий Баранов.
Добрый вечер.
Батюшка, сегодня хотелось бы поговорить на такую не очень часто у нас обсуждаемую тему. Вы духовник женской обители. Вообще, само по себе немножко странно звучит, когда женская община монашеская собирается не вокруг монаха, а вокруг приходского священника, обремененного множеством детей, семьей. Как это вообще получилось?
Ну, детьми уже не обременен особо, дети выросли, уже внуки, а внуков дети сами воспитывают. Поэтому такой у меня сейчас период, который позволяет сугубо заниматься уже темой монастыря. Мирской священник, ну, это может быть не традиционно, но такие случаи, конечно, были. Иоанн Кронштадтский все-таки организовывал.
Иоанн Кронштадтский немножечко особенно стоит в этой череде, потому что он изначально сочетался браком, предполагая, что они с женой будут все-таки жить как брат с сестрой.
Ну, у меня уже период. Дети выросли. Тут одна деталь есть такая. Я не просто духовник монастыря, я есть такое понятие «ктитор». Это, то есть, тот, вокруг кого монастырь собрался. Меня не назначили духовником светского священника, чтобы я пришел и учил монашествующих духовной жизни. У нас это немножко бы произошло по-другому. Я просто сам очень хотел жить духовной жизнью, и поэтому всегда искал, даже в своем уже создавшемся положении, возможность жить духовной жизнью. Кстати, вот этим я, может, и противоречу тем священникам, которые говорят, но мы же обременены заботами, мы не можем жить духовной жизнью. Меня это не устраивало, то, что ссылаться на свое положение. Поэтому я ездил на Афон, я ездил по духовникам, я ездил в Англию, в монастырь, в Эссекс, искал старца Ефрема. То есть я искал возможность жить духовной жизнью. Сначала изучать, что это такое, что это предполагает, что это от меня требует. А потом не просто увлекаться духовной жизнью, а пытаться, ну, жить ей. Не просто читать Иосифа Исихаста, умиленно вздыхать, сочувственно, да, какие были люди, как они жили. Почему жили? А его духовные дети. Старец Ефрем только умер, сейчас уже духовные внуки. Ну, они же живут духовной жизнью, несмотря на внешние какие-то обстоятельства. И поэтому просто слушать о духовной жизни, мечтать о духовной жизни, для меня всегда было скучно и мало. Я пытался в своем уже создавшемся положении жить так. Вокруг меня собирались тогда, когда я еще был настоятелем кафедрального собора города Орска, собирались такие же неравнодушные люди, которые мечтали о духовной жизни. Кто-то был свободен от семейных уз, и они больше этому посвящали. Кто-то был уже в семейных обязанностях, но тоже искал возможности этой жить духовной жизнью. Я приезжал с Афона всегда, привозил им какие-то духовные новости, какие-то духовные сокровища, которые были в очередной поездке. Мы много говорили, читали, обсуждали, и не только говорили об этом, мы стали пытаться жить этим. Сначала мы на приходе стали практиковать Иисусову молитву, взяли благословение и стали каждый из нашего общества ночью в 2 часа вставал по звонку будильника и до 3 часов ночи стоял с четками. Каждую ночь. Это было начало нашего монастыря. Потом в этой общине как бы появились люди, которые свободны от семейных уз и которым обстоятельства позволяли идти уже дальше в монашество. Мы сделали при кафедральном соборе и келии, и первые наши послушницы, будущие монахини, жили при кафедральном соборе, уже пытались жить духовной жизнью, окормляясь у меня, наставляясь у меня. Потом у нас стали происходить первые постриги, но еще не было монастыря. Уже появились первые монахини, и первая, вторая, третья, десятая, и стал вопрос, что, ну вот он уже монастырь, зарождается не из стен, а из людей. И для этих людей нужны стали стены, и мы стали задумываться, что нужно строить монастырь. Поэтому тут вот важный момент, что я не просто духовник монастыря. Я его лепил с самого начала и по сей день еще продолжаю лепить. Мы, может быть, не монастырь вот прям традиционно во всех тонкостях, потому что все-таки, да, я мирской священник. Но мы пытаемся жить духовной жизнью. Нам эта жизнь нравится. Мы видим, что она помогает нам жить духовно. Конечно, относительно. Мы не можем совершенно жить. Потом мы видим, что мы радуем тех людей, которые смотрят на нас со стороны и приезжают к нам. И тоже загораются ревностью о духовной жизни. Это тоже результат нашего монастыря. К нам очень много приезжают именно поговорить о молитве и просто вдохновиться на духовную жизнь. Каждый в силу своих уже сложившихся обстоятельств, не только монашествующие, но и мирские люди к нам едут, звонят, пишут. Поэтому вот, да, может быть, немножко нетрадиционно, но, честно говоря, с самого начала мне и не хотелось делать кальку вот на наши традиционные монастыря. Хотелось искренне, да, все-таки христоцентрично, но попробовать свой опыт, опыт отдельной общины, которая переросла в монастырь. И монастырь, который, ну, жизнеспособен, если мы уже 11 лет существуем.
Знаете, то, что вы рассказываете, как раз, мне кажется, для нас более традиционно. Что я имею в виду? Ведь в Советском Союзе практически не осталось в какой-то момент женских монастырей. Но был монастырь в Пюхтицах, был такой полуподпольный в Золотоноше на Украине. А, в общем-то, женских монастырей как таковых почти уже и не было. Но такого рода общины, про которые говорите вы, были всегда. И не сказать, что они были многочисленны, но мне вот довелось в некоторых из них побывать еще в советские времена. Это как раз был тот самый вариант, но, как правило, вокруг монашествующего какого-то священника собирались вот, как вы говорите, женщины, которые хотели жить духовной жизнью, и постепенно образовывалась такая абсолютно монашеская община, но постриги, правда, зачастую были тайными, поскольку Советский Союз диктовал свои условия существования. Но это как раз, мне кажется, более традиционный, что ли, вариант для нашей русской церкви.
Ну, вообще-то, это традиционно было с самого начала. Ну, я сейчас не о мирском священстве и там монашестве, а вот именно основание монастыря. Изначально монашество, всегда любая монашеская община собиралась вокруг личности. Не вокруг ни стены, ни в идею даже. Вокруг личности. Появился Антоний Великий, и населилась пустыня. Появился преподобный Сергий, и радонежские леса наполнились монахами. Это оно так и должно быть. Хуже, когда у нас иногда бывает наоборот, построили. В нашей епархии нет монастыря, нам нужен монастырь. Давайте построим стены, потом будем искать в них монахов. Нашли как-то какими-то ими же веся судьбами туда монахов заселили. Им нужен духовник, так, указ отца Василия, назначаем туда духовником. А если отец Василий для этой общины и народное тело? И тогда бывает трагедия этой общины, ломка этой общины, ломка судеб, привычек. Лучше, когда каждый монах общины, как Иоанн Лествичник говорит, когда ты ищешь себе проводника в Царство Небесное, испытай его, проверь его, потому что потом, когда ты уже сделаешь ему метание, поклон, отдашь ему свою волю, тогда ты уже не должен его испытывать. И поэтому хорошо, когда у монашествующих есть возможность испытать того человека, которому он готов отдать свою волю, свое спасение, а не просто, что ему со стороны назначили. Ну, смиряйся за смирение, Господь спасет. Спасет или надорвешься. Ну, тут одно из двух. Ведь, к сожалению, хоть это печально звучит, но это горький опыт тоже. У церкви есть свой горький опыт. Есть горький опыт, когда действительно кто-то из монашествующих надрывается, не понес. Это не его духовник, не его община, не его судьба. И, к сожалению, даже бывают такие судьбы печальные, когда начинал человек вроде бы искренне, пылко, а закончил тем, что он уходит не только из монашества, а иногда и из церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в городе Орске, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Сергий, вот вы путешествовали по разным мужским монастырям. У вас монастырь женский. В чем вы видите принципиальную разницу между мужским и женским монашеством?
Ну, женщины более эмоциональны, наверное. С другой стороны, женщины более жертвенны. Мне кажется, вот это вот от природы, от Бога материнство в них заложено. Женщина может дольше терпеть на рак. Порог боли у нее, наверное, даже больше, порог выносливости. Хотя мужчина как бы всегда ассоциируется у нас с героизмом, с мужеством, да. Но иногда женщины бывают более мужественны, чем мужчины. Но еще, знаете, кто такая деталь, может быть, сразу. Я недавно в одном женском монастыре отметил такое. Женщины иногда бывают более жестокие. И мне вдруг монахиня говорит: о, да, да. Ну, у нас, конечно, есть женские особенности, есть мужские. Я не был духовником мужского монастыря. Я был гостем в мужских монастырях. И поэтому как-то говорить о мужском монашестве для меня все-таки, наверное, ответственно. Вот так глубоко. Я его наблюдал всегда со стороны, когда приезжал на Афон или паломником в какой-то монастырь. А о женском монастыре отчасти я теперь могу говорить как духовник, который больше 10 лет ежедневно лепит это, собирает, разгребает и все, что с этим связано. Но, знаете, как мне иногда говорят, это очень сложно. Жить вообще сложно, от этого умирают.
Да.
Поэтому бездельникам легче, а если ты хочешь добиться какого-то результата, в любой области тебе придется приложить труд, терпение, стабильность.
Но вы сказали, на мой взгляд, такую ключевую фразу, что женщины более эмоциональные. В этом очень много подводных камней, что ли. Мне довелось в начале 90-х годов полгода провести в послушании в монастыре, который только-только тогда открылся, но тогда все было наоборот. Тогда отдавали церкви руины какого-нибудь очередного монастыря, и нужно было наполнять эти руины жизнью и начинать их потихонечку восстанавливать. Поэтому мы оказывались в этих условиях просто потому, что они такие тогда сложились. Но по моим воспоминаниям, у нас было очень разношерстное общество. Можно судить, потому что разброс возрастной был от 15 лет до 72. И не так много нас там было, всего 15 человек, но сложности это создавало массу, плюс еще не было постоянного духовника, периодически присылали кого-то, чтобы просто провести службу, а так иногда приходилось обходиться обедницей даже и в воскресные дни. И сложность была как раз в чрезмерной эмоциональности женской. Вот у всех были очень разные мотивы, которые их туда привели. И очень много приезжало женщин, которые приехали с такой мотивацией «я хочу в монастырь». И вот меня Машка-настоятельница отправила проводить с ними собеседование. Это, конечно, было очень тяжелое испытание, потому что моя задача была объяснить этим женщинам, что сначала надо разобраться, нужно ли им вообще даже этот опыт на себя примеривать. И действительно, мотивации были самые невероятные. Я не знаю, по-видимому, сейчас во многом ситуация изменилась, но женщины остаются женщинами, и эмоциональный порыв в их жизни очень много значит, и иногда бывает главным аргументом принятия решений. Вот сталкиваетесь ли вы с такой ситуацией? Я не говорю о сестрах, которые пришли изначально, составляют ядро монастыря, но вот новые люди ведь приходят.
Приходят, знаете, я духовник должен не печалиться этим нюансом, а он должен строить свое духовничество, чтобы эти стороны женской души как-то стимулировать на... Если женщина более эмоциональна, значит, ее эмоции надо направить в мирное русло.
Как, ох, как это непросто.
Это непросто, но это придется, иначе эта атомная бомба взорвется. Лучше атом в мирных целях использовать. Поэтому, я думаю, духовник должен не бежать от этого, а он должен это эти естественные природные качества просто направлять, подталкивать в хорошее направление. По поводу женских обителей, знаете, вот то, что вы сказали, не было духовника. Я думаю, вот я сейчас даже употреблю слово не проблема, а я употреблю иногда слово катастрофа, когда сейчас во многих наших женских обителях нет духовника. Мне могут некоторые игумени сразу возразить: по уставу церкви, по правилам духовным, герантиса в монастыре, старица должна быть игуменья, и как бы может, духовник, и, может быть, и не нужен, если вот так по правилам церкви. Я соглашусь, но задам сразу встречный вопрос. А вы соответствуете этой герантисе? К сожалению, вот у нас наши молодые монастыри, например, открывается монастырь, и у нас становится на место игумени монахини совсем с коротким жизненным духовным опытом, которая 10 лет назад была бухгалтером. И, честно говоря, вот по своему опыту, ну, не верю я, что она вот раз и стала герантисой. Стать герантисой, старицей – это процесс. Трудный, долгий, стабильный процесс. Ее нужно вырастить в эту герантису. Еще тем более с особенностями женского характера, со всеми этими тонкостями, нюансами. Это редкий дар. Я часто привожу своим сестрам, вот так говорю, задаю такой вопрос: сестры, а вот давайте в процентном отношении, вот просто сейчас как бухгалтеры сядем и из наших святцев вычислим всех преподобных мужского рода и преподобных женского рода. Ну, ведь это глобально просто разница. Но преподобных женского рода будет горстка, а преподобных... Но все-таки, наверное, Господь так устроил. Но если оно так есть, это все-таки... Почему-то, наверное, мужчина как-то больше к этому предрасположен. И к старчеству, и к духовничеству. Я не говорю, что я отрицаю институт герантис. Да ни в коем случае. И чем больше их будет, но не по названию, а по факту, тем крепче будет наше женское монашество. Взять хотя бы вот игуменью Арсению Серебрякову, которая, ну, образец именно старицы, герантисы. Не игумени как чиновницы, как начальницы этой общины, а именно как старец, как, который остяжала благодать Духа Святаго и говорит уже и действует не от себя, а именно от Духа. Она в Духе действовала, и это видно. Но можно об этом много говорить, а можно на встречу задать вопрос, а вы действительно соответствуете? И если есть хороший духовник, который будет помогать игумене, и если у них создастся еще симфония, это прекрасно. Я вспоминаю на моем опыте, когда-то мы приехали в Шамардино, покойная игуменья Никона еще, которой теперь нет уже, она руководила этим монастырем, и я приехал, нам нужно было решить какой-то вопрос, и вдруг она мне говорит: «Ой, простите, я без духовника, я не решаю вопросы, я сейчас должна спросить у него». Это очень нетрадиционно для наших женских монастырей, но это было очень благородно, и для меня это ее авторитет просто... Казалось бы, она смиряется, а для меня ее авторитет поднимается, потому что она трезвая, она трезво оценивает себя, она трезво оценивает, насколько благодатна помощь, когда ты имеешь духовника, имеешь к нему доверие, и спрашиваешь его.
Но ведь духовник, а тем более старец, это же не безусловный дар, который вот просто посылается как абсолютный музыкальный слух. Много занимаясь историей оптинского старчества, меня поражало всегда, сколько времени шла подготовка старца. Вот скитоначальник Схиархимандрит Иларион. Он был келейником и выучеником старца Макария Оптинского. Он пришел в 33 года в Оптину послушником, и он 10 лет был келейником у старца Макария. После этого он был пострижен, и после пострига он еще 10 лет оставался келейником у старца. И старец благословил его занять свое место, а он их двоих сразу благословлял, будущего старца Илариона и будущего старца Амвросия. Они оба были келейниками. Но поскольку Амвросий Оптинский был слаб здоровьем, на какие-то административные еще занятия его благословлять старец не стал, благословил отца Илариона. И вот после смерти старца Макария 20 лет выучки он по благословению старца стал духовником обители. То есть это колоссальная школа, и это, наверное, вряд ли бывает вот просто по наитию. Или бывает?
Знаете, здесь и то, и то. Здесь и школа, и труд в послушании, и благодать Божия. Есть такое понятие в церкви: «свят, но не искусен». Человеку, которому, естественно, дана благодать святости, но он не проходил путь борьбы, падений, восстаний. И поэтому святые отцы говорят, с таким лучше не советоваться, ну или советоваться осторожно, не буду я категоричен, потому что все-таки он же в благодати, да, но у него нет опыта вот этой... Он не выстрадал. Как вот можно сказать, что Адам в раю в некоторой степени был свят, но не искусен. И поэтому потерял благодатный дар Божий. У него еще не было опыта потери, у Адама в раю. И когда Господь ему говорит: не ешьте смерти и умрете, а Адам не видел, что такое смерть. У него не было опыта смерти, он еще был наивный. Он просто слышит, что Господь запрещает, но опыт смерти он увидел только когда Каин убил Авеля. Это был первый опыт соприкосновения со смертью. Поэтому тут нельзя сказать только так или только так. Нельзя опираться только на опыт, потому что это не опыт в творчестве, в науках и просто в жизненном пути. Все-таки область Духа Святаго, область духовная, это такая тонкая, которую только опытом не поймешь.
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в городе Орске, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся буквально на минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Сергей Баранов, духовник Иверского женского монастыря в городе Орске. Вот, возвращаясь к тому, на чем мы прервались, все-таки опыт женщины-старицы. Вам встречались такие в жизни? И насколько мы можем ожидать, что вот мы будем искать. Вот ходил Паисий Величковский по просторам нашей Родины, искал духовного руководителя, дошел до Афона, так и не сыскал. Пришлось переводить святых отцов.
Даже на Афоне не нашел.
Да.
Да. Понимаете, вот история церкви, она очень циклична. То вектор поднимается выше, то он опускается, даже если мы проследим. Паисий Величковский искал науку умного делания. Даже умное делание то почти совсем затухало, то вдруг от какой-то личности снова отталкивалось и расцветало. Паисий Величковский в XVIII веке. И, казалось бы, все. Дальше какие перспективы? Мир хуже, хуже, хуже. Обмерщается. А вдруг XX век? Община Иосифа Исихаста дает такой толчок Афону. Не случайно после смерти Иосиф Исихаст благословляет своим чадам не оставаться общиной, а разойтись, чтобы от них это дело множилось. Они стали игуменами монастырей, духовниками, и опять тема умного делания становится шире и шире. Относительно Герантисы, у нас такая печально уникальная ситуация в русской церкви, что такой период перерыва был. Это так сильно ударило по нашему монашеству, которое уже почти-почти было вот на волоске. Но, знаете, если мы берем хороших герантис, мы все равно находим то, что у каждой из нее был духовник. Все-таки она сверяла свое мировоззрение с духовником. У хороших герантис всегда был духовник. У старца Порфирия Косоколевита были женские монастыри, в которых были герантисы, это его духовное чадо. Старец Емельян Симонопетрит основывает Армилию. Там хорошая герантиса, но она все равно духовное чадо хорошего, крепкого духовника. Это, кстати, традиция афонских монастырей, они окормляют каждую какую-то общину. Взять наши классические монастыри, если мы даже возьмем Пюхтицу, была ли игуменья Пюхтицы, ныне покойная, герантисой? Была, но у нее был духовник, с которым она сверяла свою жизнь. Я думаю, что вот, ну, я не нахожу таких примеров хорошей, крепкой герантисы, которая без духовника бы стала вот в это состояние герантисы. Можно делать театр, который, кстати, будет печальным, который будет театром. Нельзя в духовной жизни играть роль. Это когда-то рухнет, и рухнет очень-очень, как Вавилонская башня. Люди стремились ввысь-ввысь к небесам, а результат все рухнуло, и некоторые люди под обломками остались. Поэтому в духовную жизнь нельзя играться. Надо понимать, что обстоятельства могут сильно отомстить, если ты будешь играться в серьезные вещи.
Мне кажется, что бывают, к несчастью, не очень редко ситуации, когда монастырь вообще становится такой своего рода сценой. Ну, по разным причинам, но человек мирской, Он опирается на что? Он опирается на то, что он в книжках прочитал, и на свое стремление. Он едет в монастырь, чтобы вот прикоснуться к духовной жизни. И часто наполняет свои впечатления скорее своими эмоциями и ожиданиями, нежели тем, что он может действительно там почерпнуть для себя. Вот это соприкосновение мира и монастыря в наше время. В чем его смысл, и нужно ли это вообще монастырю, и нужно ли это миру?
Авторитет монастыря всегда очень играет большую роль. Все-таки монастырь — это уже авторитет. И тем более, если человек все-таки едет в монастырь, значит, для него это уже авторитетная тема. И, к сожалению, этот авторитет может сыграть и отрицательную роль в жизни. Вот, знаете, я был когда настоятелем кафедрального собора, каждое лето прихожане собираются в паломничество. Я всегда давал им одну и ту же инструкцию. Вот вы сейчас проедете, там 10 монастырей. Пожалуйста, вот элементарные средства духовной безопасности. Если к вам подходят, берут за руку и начинают давать духовные советы, пусть это даже старец седовласый в схиме, если вы его не спрашиваете, а он навязчиво лезет к вам в душу, это для вас ориентир духовного нездоровья. Вежливо улыбнулись, поклонились, и идите в сторонку. Настоящая духовность, она не навязчива. Она очень деликатна, как деликатен сам Бог. И если настоящая духовность — это обоженность, наполненность Богом, то и она так же действует, как и сам Бог. Поэтому иногда люди, попадая в монастырь, приезжают не вдохновленными, а поврежденными. Столько всяких предрассудков, опираясь на авторитет монастыря. Но это же нам в монастыре сказали. Да это же нам такой старец сказал. И вот если бы это же самое сказал бы кто-то ему на улице, он бы сказал: что ты бредишь, что ты мне какую-то глупости какие-то. Но авторитет старца сразу ставит это, псевдо-старца, в кавычках, сразу ставит это в такой ранг непререкаемой истины, необсуждаемой. А на самом деле можно попасть просто в нелепую ситуацию, набравшись там. Поэтому, наверное, по большому счету, и я же всегда ездил на Афон, но иногда даже вот меня спрашивают: что ты там, о чем говорил, что ты спрашивал? Я говорю: да мне, понимаете, вроде бы и вопросов-то нет, у меня вопросы к самому себе. То, что я уже знаю и понимаю, почему я это не исполняю, не претворяю в жизнь. Зачем мне спрашивать больше, если я еще из этого не вырос? Некоторые едут как в зоопарк. Я с таким старцем познакомился, я с таким рядом стоял, а вот я даже сфотографировал. А я у него спрашивал: да что ты у него спрашивал? Но, наверное, самое лучшее посещение монастырей — это просто как-то скромно побыть в этой атмосфере, где люди сугубо живут максимально в духовной теме. Ну, по крайней мере, стараются жить. Где все вот должно быть христоцентрично, и как бы это должно коснуться твоего сердца просто сочувствием тоже к такой жизни. И немножко должна родиться ревность, ну, хоть чуть-чуть подражать. И хорошо, если ты приехал, как бы не войдя в нюансы какие-то вот бытовые. Однажды мне одна учительница сказала такую вещь: странное дело, я наблюдаю, что дети священников меньше воцерковлены, чем дети простых прихожан. Я говорю: если бы вы только знали, насколько глубоко они выцерковлены. Дети прихожан смотрят с этой стороны занавес, а дети священников знают все за кулисье. Если при этом они остаются еще верующими, это настоящие верующие будут. Поэтому иногда, может быть, неподготовленному человеку и не стоит входить в закулисье какие-то детали. Он может разочароваться. Он едет увидеть великого старца, а вдруг он приехал и действительно к хорошему, трезвому человеку, к духовному, и вдруг видел, что он в быту мог где-то там рассердиться и для него все это катастрофа, его стереотипы рухнули. Старец — это тот, который ходит, постоянно смотрит в землю и перебирает четки, а вдруг он рассердился. Это стереотипы, которые потом могут плохую шутку сыграть.
Ну, я не знаю, вряд ли сейчас это так актуально, как было актуально в 90-е годы. Я просто помню, что у нас в монастыре где-то 80% времени уходило на элементарное обеспечение жизненного цикла, потому что мы все делали вручную, абсолютно не умея это делать. Вот, скажем, добрые прихожане пожертвовали скотину какую-то там, угу, небольшую, а мы все городские.
Мы не знаем, молитесь, чтобы она сдохла.
Мы не знаем, как к этой корове подойти, с какого бога, чтобы она тебя не пырнула там, не легнула и не забодала. И так на каждом шагу. То есть все это было больше научение через какую-то вот бытовую, физическую, трудовую жизнь. Но на молитву не... Во-первых, не было у кого учиться, кроме как в книжках вычитанного, а во-вторых, просто физически не было сил.
Знаете, послушники молодые, которые только приходят, они еще находятся в фантазиях. У них все это еще в таких, какая-то меланхолия духовная. Первое время нужно их немножко утрудить, чтобы рухнули их воздушные замки. И начать строить не на песке, а на камне смирения, послушания. Немножко нужно их подутомить, их пылкость, вот эту эмоциональность, еще не духовную, а душевную, потому что все начинается на душевном уровне. Он загорелся на душевном, а он даже не подозревает. Вот я часто привожу пример, есть у царя Давида в Псалтире такие слова: «сердце глубоко». Мало кто понимает эти слова. Внешнее сердце живет эмоциями, а вот сердце глубоко — это духовное сердце. И почему мало кто понимает вот это выражение «сердце глубоко»? Потому что мало кто опускается туда, в глубину именно духовного сердца. Чаще всего мы живем сердцем эмоциональным. И вот все послушники, почему их всегда в монастыре, если вы говорите, вот такой процент труда, вот такой процент молитвы. Для послушника труда должно быть побольше, молитвы чуть поменьше. Вот такое разделение. Чем больше человек становится духовным, для схимника, да, побольше уже молитвы, поменьше трудов. Но к этому нужно прийти, притомить свою эмоциональность и изучить свою немощь в послушаниях. Потому что когда мы читаем, что Арсений Великий подымал руки, а с утра приходил в себя на следующий день, нам кажется: о, сейчас я это тоже попробую. Попробуй, встань. Ну, даже если это у тебя получится по вдохновению сегодня-завтра. Месяц так постой. Должно быть вот это хорошее, доброе разочарование в самом себе, чтобы искать в помощи, опереться на духовника и на Христа. И тогда будет вот с этой точки только начинается духовная жизнь. Когда молодой старец Ефрем послушником Иосифа Исихаста, будучи, спрашивал, а Иосиф Исихаст ему говорит: знаешь, вот как-то духовные люди находятся на разных степенях. Кто-то ниже, кто-то выше, выше, и вот по этой лестнице восходит к Богу. И старец Ефрем молодой еще тогда послушник говорит: Геронт, а я где? Он говорит: а ты еще нигде. Потому что ты на первую ступеньку не встал, которая зовется покаянием. Ты еще не покаялся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в городе Орске, проводит с нами сегодня светлый вечер. Отец Сергий, а вот если представить, что к вам обратилась мирянка, и ей хочется в монастырь. Ваша первая реакция на этот ее порыв?
Да знаете, все очень просто. Монастырь никого сразу не принимают и никого сразу не постригают. Это такой процесс. Пожалуйста, приедьте, пожалуйста, приедьте как паломница. Попробовали, пожили как паломница, посмотрели немножко изнутри, но все равно это еще немножко изнутри. вы все равно еще паломница, и вам, к вам отношение как к паломнице, и вы, ваше отношение к монастырю как паломница. Испытали себя как паломница, раз, два, три, приехали, попробовали, как трудница. Все это постепенно, поэтому я не могу и не обрадоваться, и не насторожиться, если мне какая-то мирянка скажет, я решила попробовать себя в монастыре. Пожалуйста, попробуем, посмотрим, посмотрим. Я буду рад, если все получится. Если не получится, ну, тоже тут не катастрофа. Ну, не получилось, не получилось, ничего страшного. Попробуйте себя в другой сфере, лишь бы от Христа не отходить. Можно и мирянкой быть, благочестивой, можно хорошей мамой быть и Бога не терять.
Но ведь для большого количества женщин, которые попробовали, и у них не получилось, это серьезная проблема, если не сказать, что горе.
Да уберите что... гордость, и проблемы не будет. Вообще, это корень всех проблем – гордость. Если она смиренно все это приняла, мы даже, например, она же не в постриге, а просто пробовалась, мы даже расстаемся очень любовно и ласково, и она не становится нам чужой или врагом, и мы для нее, дай Бог. Даже если она разочаровалась там в нас, ну, да ты даже уедь-то, ну, просто на хорошей ноте. Убери гордость, и все будет хорошо.
А вы как-то для себя видите вот приходящих к вам и желающих принять монашество как образ жизни? Это видно, человек потянет, не потянет. Я понимаю, что это первое и вполне возможно ошибочное ощущение, но вот по тому впечатлению, которое человек на вас производит, ну, на исповеди, на такой беседе глубокой.
Раньше мне было проще, я как-то больше понимал, как несколько раз обжегся, стал осторожнее. Иногда кажется, о, все, это в иконостас. Потом пожила в социуме, в общинке, друг об друга потолкались. Из нее такое вылазит, что ого-го. Думаешь, это тот же человек или совершенно другой?
Но женский коллектив вообще сложная вещь. Даже безотносительно, безотносительно церкви. Это все выстраивать огромный труд и какое-то совершенно неимоверное терпение. Потому что я даже могу сказать, что когда ты руководишь отделом каким-то, в котором работают одни женщины, ты львиную часть времени своего тратишь на то, чтобы всех мирить.
Ну, и знаете, у нас вот в прошлом году было десятилетие монастыря, и вдруг я выхожу на поздравление всех с десятилетием, и вдруг говорю такую странную вещь. Я себя сейчас чувствую солдатом, у которого нет руки, нет ноги, и полсердца нет. Да, это непросто. Опять же, вернемся к этой фразе. Жить вообще непросто, от этого умирают.
Ну, развитие этой вот монастырской жизни, оно в чем? Вот вы представляли себе общину людей, которые стремятся к духовной жизни. Вы ее создали. Она существует, она живет.
Любая община, чтобы она была жизнеспособной, нужно убрать свою самость. Иначе вот эти индивидуальности разобьются друг от друга. Уметь жертвовать своим «я» ради общего дела. И вот будет здоровая, жизнеспособная община, если будет вот это главное преодолено препятствие – самость. Но также в общении с Богом вообще любовь предполагает, как апостол говорит такие слова, «Любовь не ищет своего, она предпочитает возлюбленного себе и во всем себя ради него ущемляет». И поэтому вот жизнь в общине – это как бы практика преодоления себя ради любви. У нас же две заповеди – возлюби Бога, возлюби ближнего. Вот сначала начинается ради любви в общине, мы преодолеваем свою самость. А в принципе это идет выше. Ради Христа мы преодолеваем, как есть такое хорошее слово, Царствие Божие нудится. Мы понуждаем себя проглотить, промолчать, терпеть ради любви. Даже когда тебе кажется, что ты тысячу раз прав, ради любви можно, можно преодолеть эту правоту даже.
Но вот если посмотреть на историю, ну, даже наших русских монастырей, вот уходит человек от людей подальше, куда-нибудь в лес, в лучшем случае с ним один, там, два единомышленника, они уходят для того, чтобы, вот как мы теперь для себя это называем, жить духовной жизнью. Потом постепенно вокруг них начинают собираться люди. Это было и в первых монастырях. Ведь если почитать историю там скита, там же тысячи людей собрались в результате. И то же самое в любом монастыре. Он начинает обрастать слободами, какими-то посадами. Люди к нему тянутся, селятся поблизости. Начинается что? Начинается проблема. Надо кормить людей, которые туда приходят. Значит, нужно тратить большое количество усилий для того, чтобы этот прокорм обеспечить. Потом начинаются стекаться больные, там какие-то слабые, брошенные. Возникают богадельни, возникают какие-то странноприимные дома. Развитие женского монастыря сейчас в чем?
Это развитие всегда, и не сейчас, а всегда. Все должно быть христоцентрично. У нас, кстати, печально, что иногда мы уходим в какую-то социальную область. Это не первично. Это просто, ну, как сопутствующим, может быть. Все-таки мы приходим искать Христа. А то, что нам нужно элементарно кушать, котельную монастыря топить, ну, это как бы и хорошо, что эти возникают, это... Получается, наши труды, которые труды должны быть, иначе мы будем бездельники. Коммунисты говорили такую глупость, что труд из обезьяны сделал человека. Но я бы перефразировал, я очень ответственно сказал, если мы не будем трудиться, то мы обезьянами станем. Вот это точно. Такими духовными обезьянами, ну, в формате животных. Поэтому труды нужны, но лишь бы мы понимали приоритет ценности, чтобы был, что первично, что вторично. В первую очередь духовное, а труды, они должны быть и хороши, как кто-то из святых такой пример приводил, это как сесть в лодку с одним веслом. Одно весло труды, другое молитва. Одно весло убери, и кружиться начнешь. Тем более для новоначальных, опять же говорю, труд нужен. В древнем Патерике есть такой момент, когда в один египетский монастырь пришел монах из другого монастыря. И когда братья заботились просто о земном там пропитании, что-то еще, и он бросил так иронично фразу: «Мария благое часть избра». Ну, ему выделили келью. Вечером время ужина, его не зовут, проходит время, он уже не выдерживает, сам выходит. А ужин-то был. А что же вы меня не познали? А мы думали, вы благую часть избрали, вы не кушаете. Или если вы кушаете, то вы паразитируете, чтобы кто-то для вас питание добывал, готовил, кормил вас, а вы, благую часть избрав, будете паразитировать на наших трудах, духовно паразитировать. Нужен и труд, и молитва, ну и все, все должно быть гармонично и в понятиях, что первично, что вторично. В первую очередь, конечно, молитва, даже перед едой мы молимся, потом кушаем, потом опять молимся.
Вы как-то для себя определяете границы? Вот ваша община, те, кто приезжают как паломники и трудники, вот есть как, какой-то радиус, где вы мысленно проводите границу, вот там дальше мир, вот здесь мы, а здесь они? Или ее не существует?
У меня такая сложная, уникальная ситуация, что я все-таки был мирским священником и служил до этого не в монастыре и много занимался миссионерством, у меня эти границы настолько стерты, что я, ну, я, может быть, скажу такую кощунственную вещь. Однажды мне звонит игумень одного монастыря и говорит: «Отец Сергий, вы можете сейчас говорить?» Я говорю: «Простите, я сейчас выхожу на сцену как солист хора ветеранов». На той стороне такая пауза, и потом она говорит: «О, Господи, какой же вы многогранный!» Поэтому у меня эти границы очень относительны.
Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в городе Орске в Оренбургской области, был с нами сегодня в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».